Как известно, этот год объявлен у нас годом культуры садху. И понемногу нам надо учиться культуре садху, понимать, что это такое, что значит быть садху, как мыслить как садху. Потому что прежде чем мы сами станем садху, должно пройти время. Мы должны впитать ход мышления садху, культуру садху, этику садху. Дхарму нельзя отрывать от культуры, этики садху. Это все одно. То есть нельзя в теле кости оторвать от мышц, мышцы оторвать от крови. Все это вместе, одно. Не бывает так, что есть дхарма, вот я осознаю, занимаюсь созерцанием, а этика, культура садху – это что-то меня не касается. Я весь трансцендентный, я весь недвойственности. Не бывает так. Существует культура, этика и дхарма работает только в контексте культуры и этики садху. А в другом контексте она просто не работает. Ну, например, автомобиль, даже если он очень хороший, он работает в том случае, если в него залит бензин. Даже очень хороший автомобиль без бензина не может работать. И вот можно считать культуру, этику, садху, мировоззрение его, мироощущение вот таким двигателем, топливом для садханы. Если такого топлива не будет, садхана тоже не будет успешным. И многие, когда учение переносится на территории России, в иную чуждую культурную среду, где отсутствуют ведические традиции, отсутствует культура, не совсем понимают этого. Они начинают рьяно практиковать то, что могут, например, атмавичару, созерцание или воззрение неоадвайты, игнорируя другие стороны духовной жизни садху, которые сложились тысячелетиями в традиционной ведической культуре. Потом они доходят до какого-то потолка и затем чувствуют, что что-то не работает, не получается, потому что топливо не залито. Итак, что же говорит ведическая культура о качествах садху? Она говорит, что есть следующие 26 качеств садху. Садху милостив, миролюбив, правдив, равно относится ко всем живым существам, безупречен в разных аспектах своей жизни, великодушен, не малодушен, а великодушен, всегда спокоен, не эмоционален, а спокоен, чист. Прежде всего, речь идет о ментальной чистоте. В особенности для нас важна это чистота помыслов, чистота самая, все это называется чистое видение одним термином. Безразличен к материальным благам, материальному стяжательству. Вайрагья. Когда мы приходим в монастырь, мы имеем разные обеты. Если это монахи, то монахи имеют обеты не обладать личным имуществом. Мы можем пользоваться разными вещами, это коллективная собственность, но это не наша собственность. Мы должны получать благословение, не желать ее себе присвоить, не желать ее обладать, распоряжаться. Потому что это противоречит принципу вайраги. Можно использовать, задействовать на служение, но не привязываться. И почему такой принцип есть? Почему надо получать благословение везде? Чтобы мы воспитали в себе, что все в этом мире принадлежит Богу. Нам в этом мире ничего не принадлежит, даже тело. Мы арендаторы, просто взяли попользоваться. Ложное чувство собственности, воспитываемое потребительской культурой, это миф, который развеивается, когда человек умирает. Садху с самого начала воспитывает в себе эти качества. Поэтому, когда мы делаем служение, мы не считаем что-либо своим. Мы должны бережно относиться к имуществу сангхи, быть усердными в служении, но не привязываться к вайраги. Это не наше. Кто уполномочен, пусть распоряжается. Мне дадут служение, я буду распоряжаться. Но не считать себя своим собственником. Садху трудится ради общего блага. Сева, карма-йога, нишкама-карма-йога. Это обязательное качество садху. Без понимания того, что твое благо не так важно, как общее, и того, что труд на благо общего, на общее благо важнее, чем труд на собственное благо, садху не может вырасти. Он не может даже себя воспитать. Вот этот эгоизм, который привык всегда трудиться на собственное благо, надо менять, надо переделывать себя. И вот свое эго садху старается распространить на все человечество, на всех живых существ. И через это трансцендировать эго, избавиться от него. В этом смысл севы, карма-йоги, проведение божественной воли, служение божественной воли. И для нас божественная воля – это всегда сила просвещения и просветления, ануграха. Божественная воля не линейна, многовариантна. У нее есть иногда воля творить, иногда воля разрушать, иногда поддерживать, а иногда и связывать кармой. Но мы служители именно божественной воли в аспекте ануграхи, в аспекте милости, потому что другие виды божественной воли нам не так важны, как садху. Для эволюции они проявляются иными силами. Когда мы выполняем севу, карма-йогу, то мы должны иметь такое понимание, что мы трудимся на благо всех живых существ, и мы являемся проводниками божественной воли. Через это следует воспитывать недеяние, принцип игры, самоотдачи, непривязанность к плодам своего труда. Через это зарождается тонкое состояние недеятельного присутствия. Если вы годами таким образом тренируетесь. Если у вас, конечно, есть менталитет работы, то тонкое недеятельное присутствие не зародится. Но если вы подлинно осознаете принцип служения, того, что вы проводите божественную волю, вы не привязываетесь к плодам своего труда, не пытаетесь их присвоить себе, у вас есть возвышенное бхава от служения, чувство удовлетворения от того, что вы приносите пользу всем живым существам. У вас нет чувства делателя, и вы активно действуете, но без чувства делателя. Понятие чувства недеяния, созерцательного недеяния, неделания постепенно начинает обнажаться внутри вас. А это прямой путь к сахадж-самадхи. Атма-неведана, самоотдача, пропатти. Когда вы привыкаете быть сухим листом, несомым ветром, который ни за что не цепляется, пучком соломы, брошенным на дороге, пустым полым бамбуком, но осознающим, не примитивным, тупым или бессознательным, а осознающим, проводником божественной воли. Так 11-е качество садху всегда умиротворен. Не взволнован, не сердит, не взбешен, не разгневан, не экзальтирован, умиротворен. Шанти, шанти, шанти. Это качество садху. Всякий раз, когда ваш ум подвергается вритти и хочет выйти из этого состояния, достаточно пропеть 3 раза это слово, чтобы вспомнить «я садху», а ум садху – это шанти. Может быть, не маха шанти, хотя бы просто шанти. Садху отдает себя Богу. 12-е качество. Пропатти, атма-неведана, отбрасывание эго, предание себя Всевышнему Источнику. Такая самоотдача происходит благодаря поклонению объектам прибежища, в традиции бхакти-йоги, в гуру-йоге это происходит. В созерцании она происходит благодаря принятию великого решения о вхождении в великое недеяние, переходу на очень тонкий слой осознавания, за пределами делателя делания, переходу в состояние игры. Объединяя джняну, бхакти и созерцание, садху приходит к состоянию прапатти, отбрасыванию эго. Садху не имеет желаний, а те, что есть для жизни желания, они контролируются. Желания подобны змеям, которые кусают садху, а если их много, они его могут сожрать, и он как садху исчезнет. Поэтому умный садху держит желание на коротком поводке. Глупый садху захватывается желаниями. Умный садху может даже из желания извлекать силу. Когда желания только пробудили энергию, а он не следует за ними, он медитирует на саму поднимающуюся энергию. Владея потоком невритти марга, он вводит их в центральный канал. Тогда желания нет, а есть энергия. Но в любом случае желание садху под контролем – это закон. Если у человека возникает много желаний, он становится слабым, уязвимым, теряет внутреннее величие, его энергия уходит. Он подобен воздушному шару, в котором проделали много дырок. Он идет вниз, вниз, вниз. И если такие пробоины возникают, их сразу надо латать. Садху безразличен к материальным приобретениям. Не дайте себя уловить внешним вещам. То, что вы имеете, все равно исчезнет. Ни красивые вещи, ни дорогие вещи, ни мобильные телефоны, ни компьютеры, ни автомобили, ни красивые одежды, ни спутники. Некрасивые дома и изысканные кельи, пусть ваш разум не очаровывает. Относитесь к этому как к служению. То, что кому положено, он получает, пользуясь этим, как арендатор. Иногда садху могут принимать подношения на бандарах и прочем. Но это его долг, а не способ получить что-либо. Садху берет карму мирян-жертвователей. А не для того, что он думает, о, сейчас мне дадут подношение, как здорово. Если вы принимаете подношение как долг и отдаете за тем, чтобы ими пользовались другими, у вас не зарождается привязанность. Садху всегда тверд в своих идеалах, он постоянен в своих идеалах. Праны могут колебаться, ситуации могут происходить разные, а его идеалы, ценности, смыслы непоколебимы. Садху, который колеблется в своих идеалах, в вере, в прибежище, в объектах прибежища, в тонких смыслах, он еще в некотором смысле ребенок духовный. Если вы увидите ребенка, ребенок в маленьком возрасте часто плачет, его сознание очень нестабильно. Даже небольшая вещь может вызвать у него бурную реакцию. Это то же самое. Это тоже садху-ребенок. Опытный садху очень тверд в своих ценностях и идеалах. Он никогда их не оставит, его ум никогда не поколеблется, не оставит свои ценности. Садху всегда контролирует 6 дурных качеств. Гнев, вожделение, жадность, привязанность, зависть. Гордость. Все эти дурные качества находятся у него под жестким контролем. Никакой им не дается свободы воли. В душе садху не должно быть демократии. В душе садху царит монархия или теократия. Потому что негативные качества всегда должны быть усмирены. И чтобы стать садху, чтобы усмирить эти негативные качества, нужно много времени. Это не просто. Это подобно тому, как если бы Вы были наследным принцем, но вам досталось по наследству царство, в котором много воров, разбойников, неважная экономика, а правительственные чиновники берут взятки и не исполняют свои обязанности. Там есть, конечно, хорошие министры, толковые советники и преданные генералы, но, в общем, во всем царстве такой бардак. И вам еще к власти надо прийти, потому что много противоборствующих политических группировок. И еще везде на дорогах разбойники, которые грабят местных жителей. И духовный путь подобен тому, как вам надо не только взойти на трон своего внутреннего царства, но и склонить на свою сторону своих политических противников, жестко подавить бунтовщиков, изловить, переловить всех воров и разбойников, и потом начать какие-то работы, чтобы ваше царство процветало. Если это не делать, то оно таким же и останется. И вот это ваше внутреннее царство, это ваша джива, душа. Садху ест столько, сколько требуется. Он не знает опьянения. Он оказывает почтение всем. Почему он оказывает почтение всем? Потому что он видит Бога в каждом. Чистое видение – это видеть божественное в каждом, видеть божество в каждом, видеть абсолют в каждом. Он не требует почтения к себе. Есть знаки внимания, которые оказываются духовным лицам в соответствии с их статусом. Это не потому, что духовные лица его желают, потому что таков закон, такова дхарма. Это путь обучения других и способ проявить благословение. Но сам лично садху не требует никакого почтения к себе. Он не связан ни знаками внимания, ни чем-либо еще. Садху всегда серьезен в плане дхармы, в том смысле, что он глубоко относится к дхарме. Он обладает состраданием, он дружески относится ко всем. Он поэтичен в том смысле, что его ум глубок, красив и не зашорен. Он умел, искусен в любой вещи, за которую берется, потому что его внутренняя осознанность все превращает в искусство. Ну, в общем, не бывает бестолковых садху. Потому что ведь он действует осознанно. А осознанность – это всегда красиво, это всегда умно, всегда гармонично, всегда изящно, всегда целенаправленно и результативно. Потому что действует ум садху, который концентрирован, ясен и безупречен. Если мы где-то не безупречны, нам надо увеличивать нашу концентрацию и силу сосредоточения. И садху молчалив. Молчалив не означает, что он всегда молчит. По крайней мере, его ум остановлен, его ум молчалив, и он не стремится к излишнему общению, он все время поддерживает контроль и созерцательность. Он самодостаточен. Он, живя в компании в себе подобных, не стремится излишне привязываться, излишне общаться, хотя он очень ценит то окружение, в котором он живет. Он всегда имеет самодостаточность. И эти качества делятся на две категории. Первое – это сварупа лакшанам, главные характеристики. А второе – это татастха лакшанам, второстепенные характеристики. И вот главным качеством садху является осознание своей связи с Богом, осознание своей зависимости от Бога. Говоря нашим языком, постоянная погруженность в естественное состояние. Сколько у нас смирения, столько у нас любви к Богу, так говорят садху. Смирение – это корень всех качеств садху. И как садху всегда действует, каково его умонастроение – никогда не критиковать других и не поступать таким образом, чтобы критиковали нас. Нужно научиться бояться майи. Истинный садху всегда настороже. Не то чтобы он боится майи, но он очень внимателен к ней, он ее побаивается. Однажды гуру и ученик шли, и ученик спрашивает гуру: «Ты боишься майи?» Гуру сказал: «Да, побаиваюсь». Ученик говорит: «Да я вот не боюсь чего, я иду по духовному пути, и все боги меня благословят. Я же садху». Гуру сказал: «Ты дурак просто». Майя есть сама вселенская сила. А божественную силу вселенной, которая вводит в иллюзию даже богов, надо уважать. Потому что майя, если захочет, может сделать с тобой очень многое. И был пример, когда Нарада попросил Вишну показать ему действия майи. И Вишну пообещал ему, что он это покажет. Но не сказал, когда. Но так произошло, что Нарада, путешествуя по городам этой материальной вселенной, однажды увидел, что некий царь выдает замуж свою дочь. И его пригласили на свадьбу, чтобы ее благословить. Но когда он пришел, прилетел на свадьбу одного знаменитого ведического царя, он увидел эту дочь и влюбился в нее. Его пригласили благословить, а он сам в нее влюбился. И он на полном серьезе тоже хотел выставить свою кандидатуру на свадьбу. Там было много кандидатур женихов, и невеста должна выбрать. И он попросил у Вишну очень красивые одежды. И Вишну пообещал, что даст ему одежды на свадьбу. И он дал ему очень красивые, очень нарядные одежды. Но вместе с ним Вишну пошутил над ним и дал ему облик Ханумана, чуть-чуть похожего. А Нарада даже не заметил, когда все были представлены невесте на таком банкете своем вара, то вокруг люди начали хохотать, говорить: «Вот надо же, царь-обезьян даже пришел». И Нарада никак не мог понять, почему о нем так говорят. Затем он посмотрел в зеркало и увидел, какую шутку с ним Вишну сыграл. Он был в ярости. Мало того, что свадьба расстроилась, его выставили полным глупцом. И он начал, встретившись с Вишну, он начал его упрекать. «Как мог ты так поступить жестоко над моими чувствами к этой девушке? Я серьезно собирался жениться. Еще я был оскорблен этим». Вишну засмеялся и сказал: «Смотри, весь этот город и эта девушка, и эта свадьба – это просто была иллюзия. Я создал этот город просто для тебя, чтобы показать тебе этот урок. Ничего этого на самом деле нет». Нарада увидел, какова может быть майя. «Не научившись бояться майю, мы не выйдем из-под ее влияния. Святые каждый день молятся, чтобы не упасть в майю», так говорят. Итак, культура садху, она однозначно описывает качество садху. И в культуре садху есть такое нежелательное понятие, как апарадхи, оскорбление. Садху – это тот, кто не совершает апарадхи, не совершает оскорбления. Грех совершения апарадхи часто сравнивают с бешеным слоном, который в своем бешенстве вытаптывает все ростки хорошего в душе духовного искателя. Он настолько силен может быть, что даже возвышенные, сильные и чистые души могут пасть под его воздействием. Апарадхи могут совершаться в отношении божеств, в отношении гуру, гуру апарадхи, в отношении садху, духовных братьев и сестер, садху апарадхи, в отношении своей сангхи, в отношении дхармы своего учения. Какова главная причина апарадхи? Это гордость, гордыня. Либо, с другой стороны, это может быть влияние демонов, когда прошлая карма активизируется и в особые моменты влияние грах, человек просто не контролирует себя. И каковы есть 12 распространенных видов садху-апарадх? Особенно часто распространены садху-апарадхи. Когда мы судим о садху по его происхождению, джанма-нирупана, мы смотрим, высокого или низкого происхождения. Когда судим о садху по его телу, шарира-нирупана, Хотя истины садху могут находиться в разных телах, красивых или уродливых. Говорят, даже в телах демонов могут находиться садху. Пример – демоница Сусика, которая достигла просветления. Написанная в Йога Васиштхе. Когда мы судим по состоянию бытия садху, например, смотрим на его возраст, хотя мудрость джняна не зависит от возраста. Бхава нирупана. Когда мы судим по статусу ашрама нирупана. Когда мы судим по физическим дефектам авьяйва нирупана. Судим по тому, где живет садху. В каком месте, в красивом или нет, в богатом или нет и прочее. Когда мы судим по его родственным связям, бандху нирупана. Особенно раньше это было важно. Садху из высокого рода, великий садху. Садху из низшей касты, неважный садху. Когда судим по занимаемому положению, пракаша нирупана. Богореализация не зависит от положения или должности. Служение садхана, чистота зависит от мотивов и внутреннего состояния. Пракара нирупана. Когда мы судим по престижности или непрестижности служения. Доша нирупана. Когда мы судим по каким-то изъянам, недостаткам характера. Виртана нирупана, когда мы судим по грязной работе. И аласи нирупана, когда мы судим по нечистым привычкам. В нашем понимании нечистым. Например, одна духовная искательница из Западной Европы приехала в ашрам Шри Рамана Махариши. У нее была такая вера в Рамана Махаришу, она увидела, Рамана Махариши грызет ногти. Все в ее уме сразу перевернулось. Она читала, как же так? Великий святой обязательно должен иметь маленькие ножнички, пинцет. Ее европейский ум не мог это воспринять. Но Джняна Махариши не имеет никакого отношения к этому. Все это материалистическое, прокрита. Это прокрита видение, материалистичное видение. Судим по телу, судим по внешнему. Мы не можем знать джняну другого человека, если мы сами не джняны. И тогда мы выносим некие суждения, некие оценки, или можем допустить апарадху, оскорбление другого. Каковы признаки совершения апарадхи? Они описаны в Сканда Пуране. 6 видов садху апарадха. Например, убивать садху или причинять ему физические страдания. Оскорблять садху. Питать враждебные чувства по отношению к садху. Не оказывать должного уважения или почтения к садху. То есть, если мы не оказываем уважения, то неизбежно мы уже пребываем в оскорбительном состоянии. Что означает уважать других? Это не означает, что каждому вам надо делать гирлянду, когда вы встречаете, или делать дандават. Каждый имеет свою меру, свой порядок высказывания знаков внимания. Но уважать других – это прежде всего считаться с их интересами. Ставить их желания выше своих эгоистичных интересов. Это достаточно. Каждому выказываются те знаки внимания, которые соответствуют его дхарме, его положению. Но уважать надо всех, как высоких, так и низких. Как начинающих, так и святых зрелых. Если все они являются садху. Гневаться на садху. Считается, что гнев – это следствие неудовлетворенного вожделения. Несублимированного вожделения. А тонкие виды гнева проявляются в желании контролировать других, получить славу, почет, влиять на других. Это тоже является апарадха. Не испытывать ликования при виде садху. Не испытывать ликования, я бы сказал так, не видеть чисто, не относиться возвышенно. Поскольку каждый садху является проявленной формой божества, амшей, чьей-то амшей. Парашахрика виграха, То есть проявленной формой божества. Если мы медитируем на Дататрию, мы отождествляем себя с эманациями Дататрии. Значит, мы должны видеть других эманаций Дататрии. И если мы не рады или как-то относимся пренебрежительно к другим, то, конечно, мы Дататрию внутри этого человека оскорбляем. Это очень непросто иметь постоянно такое видение. Это на нашем привычном языке называется чистое видение. Поэтому всякий раз, когда мы проявляем нечистое видение, мы допускаем вот такой шестой тип апарадхи. И часто говорят, что две основные причины духовного падения – это, с одной стороны, оскорбление садху, которые могут быть допущены по неведению, а со второй – неуправляемые материальные желания. Оскорблений садху надо избегать как яда, как огня. У нас это называется и также еще принцип самая. Зародив однажды священную связь, ее надо всегда удерживать или очищать. Что касается неуправляемых материальных желаний, садху учится ими управлять, как дикими конями, постепенно их взнуздывая, через вайрагью, вивеку, анализ, вичару, самоосвобождение и тапасью. Процесс духовного падения начинается с гордости и высокомерия. Гордость и высокомерие порождают оскорбление в уме в адрес других. Оскорбление в уме, когда накапливается, становится как оскорбление словами, как апарадхи. Оскорбление словами омрачает ум, и это ухудшает веру в гуру, в писание, виштадевату, и как следствие закрывает верхние чакры, порождая непреодолимые материальные желания. А когда человека охватывают непреодолимые материальные желания, он покидает общество садху, он меняет статус, меняет свой путь и входит в другое общество, где желание удовлетворить можно. Так обычно это происходит. И опытный садху знает этот процесс и всегда бдит. Он с самого начала не допускает даже в развитии подобные качества. И описываются 7 потерь, которые несет оскорбитель. Он теряет славу, удачу, все благословения, дхарму и возможность жить в высших мирах. Теряет материальное процветание и все остальные блага. Также потери несет тот, кто слушает апарадхи, кто слушает оскорбления. Он как садху исчезает. Он перестает быть садху. Он лишается рассудка, теряет благочестие и создает семена ада в потоке своего сознания. Если садху случайно совершает оскорбление, то он должен чувствовать глубокое раскаяние и винить себя. О, какой же я падший, как я посмел оскорбить святого, святое существо. И если вы кого-то оскорбили, то есть такая поговорка, обжегшись огнем, лечится тоже огнем. Это положение аюрведы. Тогда надо обратиться к тому человеку, которому вы оскорбили. И оскорбитель должен искупить вину, припав к лотосным стопам садху, молить его о прощении, кланяться ему, выражая почтение и восхищение его качествами. А если садху отказывается простить оскорбителя, то последний должен изо дня в день искренне служить ему, делая все, что он пожелает. То есть единственный способ изменить свое сердце – это покаяние. И существует 3 уровня покаяния. На уровне тела следует кланяться оскорбленному и служить ему. На уровне речи просить прощения, прославлять и молиться. На уровне ума глубоко раскаиваться. Только когда эти 3 уровня покаяния задействованы, тело, речь и ум, тогда покаяние считается полным. Если оно не полное, то есть на уровне тела делается поклоны, на уровне речи просится прощения, на уровне ума не происходит глубокого раскаяния, это нельзя назвать истинным уровнем покаяния. Святые говорят, что у ума есть 2 особенные функции. Первая – подкидывать греховные идеи, а вторая – оправдывать грехи. Такой ум. Ум – это такая необузданная собака. Никто ведь не видел, чтобы собака могла сесть в позу лотоса, прокомментировать священный текст, начать читать мантру. Но она очень любит бегать туда-сюда. Это свойство необузданности ума. И совершая апарадху, человек кроме реакции еще получает самскары, впечатления. То есть происходит тонкое осквернение духовного сердца. Самскара – это предрасположенность к совершенным ранее греховным поступкам. И она будет прорастать, как случайная мысль, переходящая сначала в желание, а потом в поступок. И самскару уничтожает только глубокое раскаяние в сердце. Поэтому садху всегда должен сильно переживать и молить Бога: «Господь, дать мне силы очистить себя от этого». И реакции за апарадхи могут приходить не сразу, а через десятки лет. Но они однозначно приходят в соответствии с законом кармы. Только покаянием и тапасией их можно очищать. Поэтому всегда важно, если вы кого-то оскорбили, просить прощения. Всегда делать покаяние. Не на уровне тела или речи, а даже на уровне ума, на всех трех. Считается, чтобы нейтрализовать апарадху оскорбления, нужно 12 хороших впечатлений. Также святые говорят, что впечатление от дурного поступка сильнее, чем наши слова о прощении. Если мы так делаем, нас будут другие бояться, не принимать в душе. И мы должны постараться, чтобы сгладить дурное впечатление. Что же делать, если в уме возникает критика садху? Патанджали говорит, что если даже к одному человеку мы относимся плохо, мы не достигнем совершенства в йоге. Нужно как минимум начать усмирение ума. Немного усмирив свой ум подходящими методами, надо найти минимум 5 хороших качеств, за которые можно уважать человека. Так говорят святые некоторых школ. И нужно говорить об этих хороших качествах человека. Нужно дарить дары и стараться услужить этой личности. И не следует думать, что тяжесть оскорбления садху зависит от духовной мудрости, от уровня духовной мудрости, и учитывается только по отношению к садху, которая является святыми. То есть, если это святой садху, тогда это апарадха. Даже по отношению к обычному садху этого не следует делать. И также, если совершается апарадха, не следует ее оправдывать тем, будто в человеке есть реальные недостатки. Это все равно, что я не имею чистого видения, оправдывая тем, что у этого человека есть какие-то недостатки. Это не является оправданием. То есть чистое видение, ведь оно как работает? Оно безусловно работает. Например, видите вы хромого, безногого, пьяного, уродливого, а все равно чистое видение однозначно должно работать. Говоря другим о чьих-то недостатках, мы обрекаем их также на вот эти 4 потери, которые описывались выше. Сила последствий совершенных оскорблений оценивается по 2 критериям. Кого оскорбили, насколько он реализовал божественную мудрость, то есть насколько он дорог Богу, богам, святым, и сила самого оскорбления. В Махабхарате говорится, когда видя недостатки в других, мы критикуем человека, все его недостатки переходят к нам, а все наши хорошие качества по большой дороге уходят к нему. Вот это самое обидное, что наша заслуга уходит к нему, а его грехи переходят к нам. Поэтому совершать апарадхи, критиковать других, означает вредить прежде всего самому себе. Итак, это часть культуры садху, вот такое понимание. Имея его, мы никогда не будем делать ошибки, ведь мы не враги себе. Так? Но теперь можно заняться учением. Мы создали основу для получения учения. Мы немного прояснили культуру садху, этику садху. Тогда адвайта, лая-йога в традиции ситхов будут работать, когда мы что-то поняли из этики и культуры садху.
Почему Коши называют Атмой? До сих пор 5 оболочек описывались для того, чтобы отличить их от Атмы. Но в Тайтирии Панишат утверждается, что отличной от Аннамая Коши является внутренняя Атма, Пранамая Коши. Отличной от Пранамая Коши является внутренняя Атма, Манамая Коши и так далее. Таким образом, все оболочки называются Атмой.
Итак, ведический метод разотождествления с оболочками кошами заключается в принципе нети-нети. И когда мы можем различать, это называется вивека. Например, если вы чувствуете движение праны в теле, как каналы загрязняются или очищаются, и вы укоренены в своей энергетической оболочке, в пранамая коши, или даже вы можете выходить из тела в своей энергетической оболочке, значит, у вас есть вивека, развлечение. Вы понимаете разницу между атманом и телом, разницу между кошами, между оболочкой физической и энергетической. Вы знаете, я не есть аннамая, физическое тело. Я не есть пранамая. Если вы можете выходить в тонком теле, у вас есть развлечение. Я не есть пранамая, я не есть аннамая. Если вы можете отделять себя от тонкого тела, у вас есть развлечение. Я не есть манамая, я не астральное тело. Наконец, еще более тонкий слой сознания позволяет вам понять, я не есть анандамая, мое каузальное тело. Если различать, отделять себя от оболочки физического тела легко, то взрастить вивеку, отделяющую от тонких оболочек, очень трудно. И через эти тонкие оболочки вам предстоит прорваться в медитации, в состоянии самадхи. И есть определенные знаки, которые показывают, насколько вы успешно в медитации можете отделить себя от оболочек. И главный метод здесь не то. Допустим, человек медитирует, говорит, у меня такая энергия поднимается, у меня такая, гуру говорит, не обращай внимания, это не то. Затем он видит образы, говорит, мне приходили духи, я видел то, я видел это, гуру говорит, не обращай внимания, это астральная оболочка, это неплохо, нехорошо. Затем он переживает разные возвышенные состояния, гуру снова говорит, это тоже не то, иди дальше. Постепенно ученик, понимая этот метод, найти, учится отделять себя от оболочек, пока он не придет к истинному состоянию. Этот процесс прохождения описан в системе 7 тхьян. Когда мы медитируем, постепенно в процессе тхьян мы отделяем себя от разных оболочек.
Как это возможно, если атма отделена от всех оболочек? Ответ дан во второй строке данного отрывка. Атма по причине отождествления с различными оболочками становится истинно единой с ними. Так что невежественные люди принимают оболочки за атму. Участие различных оболочек в наших ежедневных действиях создает впечатление, что определенная оболочка есть атма. Следующие утверждения объяснят нам это. Утверждение «Я сижу здесь» атма ошибочно принимается за оболочку пищи. Утверждение «Я голоден» атма ошибочно принимается за оболочку жизненного ветра. Утверждение «Я беспокоен» атма ошибочно принимается за ментальную оболочку. Утверждение «Я юрист» атма ошибочно принимается за интеллектуальную оболочку. Утверждение «Теперь я счастлив». Атма ошибочно принимается за оболочку блаженства.
Итак, все, что мы переживаем в жизни, относится к нашим оболочкам. Оно не относится к нам. Если мы понимаем немного, что мы не есть тело, то насчет тонкого тела мы часто путаем. Мы путаем себя и ментальное тело. Себя и каузальное тело, себя и астральное тело. И вот есть разряд людей, которые привязаны к собственной самостоятельности, независимости, своей воле. И он чувствует, как только ему что-то говорят, что противоречит его воле, он сразу же в штыки это воспринимает. Как? Моя воля не исполнилась. Он путает себя и свою волю, а воля – это следствие анандамайи, анандамайи куши. Садху, который разотождествлется своей волей, он может ее отпустить в любой момент. Я же не анандамайя, чего мне так переживать? Моя воля или другая – все это анандамайя. Я не есть эта воля, я существую свободным вне воли. Но вот эго, как раз человека, строится на отождествлении с волей и ментальной оболочкой. То есть анандамайя и манамайя именно составляют самую сердцевину ложного эго – ахамкару. И когда идет противоречие мыслям, и человек цепляется за мысли – это эго. Когда идет противоречие воле, идет цепляние за волю – это анандамайя, это тоже эго. Но на самом деле это не вы. И цепляние возникает, потому что вы думаете, что это вы. Вы себя путаете с чем-то другим, это не вы. Вы более высокий, вы более свободный, более трансцендентный, более независимый. Вы ничего не потеряете, если не будете за это цепляться. И вот Вивека, метод Нети-Нети призван научить нас не цепляться за то, что нами не является. Хотя бы на уровне интеллекта. Есть те, кто цепляются за астральное тело. Тонкие переживания, тонкие образы. Но постепенно они выясняют, что это не они. Пока они цепляются, они могут брать карму других. Когда они отделят себя от астрального тела, их энергия уже не будет выходить через тонкое тело. И они перестанут брать карму других. Их энергия не будет вытекать. Таким же образом, кто цепляется за интеллектуальную оболочку, заражается мыслями других, мысленностроем, ходом мыслей других. И его легко сбивают мысли других. И он вынужден защищать ход своих мыслей, потому что если он это не делает, то ход мыслей других его сбивает. Когда он утратит цепляние за свой ход мыслей, за свою ментальную оболочку, никакие концепции его не будут сбивать с толку, не будут впечатлять. Он будет знать, это не я, это не я.
Но в действительности атма полностью отдельна от этих пяти оболочек. Почему происходит отождествление? Теперь давайте посмотрим, почему происходит подобное ошибочное отождествление. Мы знаем, что самвит, чит, чистое сознание – это атма. В противоположность этому, наше физическое тело само по себе инертно, что легко подтверждает пример трупа.
Наше высшее «я», здесь названо чит, самвит, это сахаджья, это праджняна. Это естественная осознанность, подобное пространству, естественная светоносность. Наше исконное, изначальное состояние. Философия Веданты, оно также именуется атман. Но мы постоянно путаем и приписываем свойства атмана чему-то другому из-за недостатка вивеки. Вивека подобна тончайшему пинцету, где надо отделить один слой от другого. И гуру – это тот, кто хорошо знает различия этих слоев, но ученику предстоит понять это и получить от гуру такой пинцет вивеки. И это отделение подобно отделению на микронном уровне, на уровне нанотехнологий, очень тонкое. Нам надо отделить от нашего высшего «я» то, что им не является, отделять с помощью анализа и медитации.
Тем не менее, мы обладаем чувствительностью тела и саччидабхасы, отражение чит тонким телом, которое, в свою очередь, воспринимается нашим физическим телом.
Что такое чидабхаса? Чидабхаса – это когда свет нашего высшего «я», свет недвойственного атмана, отражается в наших оболочках. То есть вот ум озаряется высшим недвойственным светом, и в нем возникают творческие процессы. Сам ум – это программа, это просто механизм. Но когда он озаряется высшим «я», Он начинает что-то творить, писать стихи, говорить. Это чидабхаса. Когда тонкое тело озаряется высшим «я», в нем возникают возвышенные переживания, зарождаются видения божеств. Это тоже чидабхаса. Когда происходит чидабхаса на уровне пранамая коши, энергетического тела, возникает блаженство в теле, разные переживания пустотных блаженств. Но все это только одухотворение светом высшего «я». Сами по себе коши, оболочки инертны. Они не имеют самосуществования. В них нет нашего «я».
Каждый обладает чувствительностью. Не принимая во внимание инертность тела, человек совершает ошибку, отождествляясь с ним. Ситуация тождественна той, где есть раскаленный металлический шар. Шар отдельно от огня. Но ребенок воспринимает его как огненный шар, не обладая способностью отличить металл и огонь, проникнувший в металлический шар.
Шар — это наше тело. Огонь — это свет недвойственного осознавания. Когда шар долгое время находится с огнем, он сам накаляется и становится красным. И будто кажется, будто шар огненный, но шар железный на самом деле. В нем нет огня. Но благодаря близости к огню он кажется огненным. Таким же образом, в теле нет осознавания, в пранах нет осознавания, в уме, в манамая коуша нет осознавания. Но благодаря близости осознавания к тонкому телу, энергетическому телу, к ментальному или каузальному, кажется, будто они обладают осознаванием, будто они обладают самостью, атманом, самобытием, и происходит путаница. И наша задача – разделить шар и огонь. То есть вот это осознавание и кошу, оболочку. Отделить одно от другого и четко понять, что чем является, что чем не является.
Проблема заключается в недостатке вивеки, развлечения между огнем и металлом. Точно так же из-за недостатка развлечения между физическим телом, оболочкой пищи, и чит, мы принимаем первое за я, атму. Это также верно и в отношении других оболочек. Такое ложное отождествление, тадатмия, невозможно до тех пор, пока в теле не присутствует чидабхаса. Три типа тадатмия.
Итак, почему присутствует отождествление? Потому что есть чидабхаса. Почему шар кажется огненным? Потому что рядом есть реальный огонь. Шар не огненный, шар железный. Но он кажется огненным, потому что реальный огонь есть. То есть отождествление происходит, потому что свет высшего «я» внутри нас реально есть. Но кое-что мы путаем, и из-за этой путаницы разрастается вся сансара.
О-о-о.